Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Тема сегодняшней программы – профессиональное самоопределение, или, как говорили раньше, профориентация. Закончилась третья, предпоследняя четверть, а это значит, что скоро ученикам 9 и 11 классов предстоит решить, кем быть, куда поступать. С введением ЕГЭ серьезность этого решения возросла многократно, ведь если выбрать неправильный профиль, вектор образования, то для того, чтобы изменить его, потребуется вернуться в школу и сдать еще один ЕГЭ. То есть сегодняшний девятиклассник делает выбор, от которого зависит практически все – социальный статус, круг друзей, уровень жизни, счастье, в конце концов. Ведь нельзя же быть счастливым, выполняя нелюбимую работу. Как российские школьники справляются с этой задачей, мы будем сегодня обсуждать со специалистом по профориентации и подростковому возрасту МГППУ Еленой Пряшниковой, директором Центра психологического сопровождения образования Мариной Битяновой, заведующим кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александром Осмоловым, проректором по научной работе РГГУ Дмитрием Баком, преподавателем РГГУ Жанной Галиевой, а также московскими школьниками и родителями. Но сначала послушаем региональные новости образования. В Чите открылся краевой центр дистанционного образования детей-инвалидов, созданного на базе читинской школы для слабослышащих детей. Возможность дистанционного обучения получат 250 ребят, нуждающихся в образовании на дому. На сегодняшний день курсы повышения квалификации по организации дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями прошли уже 20 педагогов. В Чеченской республике вышел первый номер республиканской газеты для учащихся общеобразовательных учебных заведений «Наша школа». В восьмиполосной газете будут подниматься вопросы духовно-нравственного воспитания молодых жителей республики. Московский школьник Андрей Терновский создал сайт, который за считанные дни приобрел миллионную аудиторию. Изначально видеочат chatroulette.com был создан для общения друзей и знакомых. Идея проста. Зайдя на сайт и включив веб-камеру, можно произвольно выбрать собеседника из любой точки мира. А если собеседник не нравится, достаточно нажать кнопку Next, и программа найдет нового. Интервью с Андреем Терновским, опубликованное «Нью-Йорк Таймс», сделало юношу знаменитым, а его изобретением заинтересовались венчурные инвесторы. Управление Федеральной службы судебных приставов России по Санкт-Петербургу и Санкт-Петербургский государственный университет сервиса экономики подписали соглашение о взаимном сотрудничестве, главная цель которого – подготовка квалифицированных кадров для работы в сфере исполнения судебных решений. Отметим, что ранее ни в одном российском вузе не создавалось кафедры, специализирующейся на подготовке судебных приставов. Это были региональные новости образования, которые специально для классного часа подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Лиленкова. Напомню, сегодня мы говорим о выборе профессии, перед которым стоят ученики 9 и 11 классов российских школ.
Меня зовут Алина. Я учусь в физико-математическом классе. В этом году я перешла в новую школу, 8 класс. Мама записала меня в физико-математический, потому что он может пригодиться для будущей профессии. Не скажу, что я очень люблю математику, но мама записала меня в физико-математический класс, так как посчитала, что тут более сильные учителя. А поскольку профильный класс в нашей школе только один, мы решили пойти в него. И не ошиблись, так как учителя действительно хорошие. В нашем классе есть ребята, которые определились с выбором профессии и специально пошли в этот класс. Многие будут поступать в технические вузы. В детском саду я хотела стать продавцом. В младших классах – учителем. Сейчас я не знаю, какая у меня будет будущая профессия, но я увлекаюсь танцами, акробатическим рок-н-роллом. Я мастер спорта по этому виду спорта. И одно время я даже хотела поступить в физкультурный институт, чтобы моя будущая профессия была тренер по рок-н-роллу. Но наш тренер, кандидат химических наук, преподает химию в институте МГУ. И я решила, что Тренером по рок-н-роллу я могу быть. Итак, а нужно еще иметь какую-нибудь серьезную профессию?
Есть 4 профориентации на социоэкономический, социокоммунитарный, филологический и... 4-й не помню.
Саша, ученик 9 класса московской школы.
Я собираюсь или на филологический, или на социогуманитарный. Больше интересует, не знаю, история, право, русский язык, в общем. У нас проводятся исследования, и эта профориентация показывает, куда лучше всего идти, на какой профиль, какую профессию. Было около 200 вопросов, были в основном на тему бытовой жизни. Хочу стать журналистом. Может быть, спортивный журналистик, футбольный комментатор. Есть кумиры в журналистике, спортивные и в обычной тоже. Моя мама, например, или многие известные комментаторы в России. Тежданцев, Георгий, Уткин Василий. Журналисту нужно иметь хороший язык, хорошую лексику, уметь разговаривать с людьми и вести беседу. Хорошо. Долго не мог определиться, но я раньше думал пойти на географ, что-то типа того. Но я решил передумать, подумал, слишком сложно для меня будет.
Умение реально оценивать свои возможности – это уже взрослое качество. Но ведь часто ребята лучше знают тот предмет, который им интереснее преподают. О том, как можно помочь школьнику определиться, я попросила рассказать специалиста по профориентации и подростковому возрасту Московского психолого-педагогического университета Елену Пряжникову.
Эти 5-4 последних года – это формирование профессионального портфолио ребенка. Это те данные, которые может предоставить на протяжении вот этих 5 лет отследить профессиональный психолог. Не просто единожды, вот сегодня там 15 марта, быстренько собрали 11 класс, быстренько провели диагностическую психологическую процедуру, и выяснилось, тебе идти в сельское хозяйство, тебе идти в инженера, а тебе заниматься медициной. А почему такие результаты? Да просто сегодня день метеорологически сложный, весьма пасмурно непонятное состояние, а вот в более солнечную погоду, ясную и в мае там месяце или сентябре, у нас будет совершенно другое. Результат в этом же тесте. Так вот, друзья мои, давайте все-таки уважительно относиться в том числе и к возможностям психологии. Мы можем многое сделать для ребенка, отследить вот эту динамику интересов, склонностей. Но есть еще такое понятие, как и способности, а есть еще важная составляющая портфолио и возможности. Можно, знаете, любить и заниматься геологией, знать много, и во всех олимпиадах участвовать, читать профессиональные журналы, но единожды побывав и посмотрев, как происходит вот эта экспедиция геологическая, в каких условиях это происходит, какими вообще навыками нужно там обладать.
Говорю, И какую пищу есть.
Вообще, как вы считаете, насколько в этом возрасте психологически готовы принять решение? Ребята, и можно ли как-то ими в этом возрасте управлять? Потому что понятно, что девятиклассник уже маму не очень слушает.
Ну, общая картина действительно для этого возраста характерна. Вот это доминирование своих интересов, своей позиции, тенденция на самовыражение, и оно самое правильное, самое идеальное. Мы прекрасно понимаем, что это период, если мы говорим о девятом классе, 14-15 лет, период такого мощного кризиса, состояния ребенка. И, с одной стороны, у него есть паспорт, он свободен уже в определенных действиях. Психофизиологическое изменение, такое естественное. Что-то бурлит, не понимая, что со мной происходит, не понимая, почему не спится, не понимая, почему не просыпаюсь, не понимая, почему у меня слабость и кружится голова. И все здесь вместе, да? И плюсы, и влюбленность, и половая первая проба. Все присутствует. И нужно еще вот это вот выдержать давление со стороны там родителей, бабушек, дедушек, дедушек, но ты выбрал, куда ты пойдешь, и вот что ты будешь делать.
Ну, наверное, так и происходит. Выбирают родители. А у родителей, плюс ко всему, есть еще некий стереотип, есть миф. И понятно, что вот они своих детей отправят туда, куда они помнят. И если ребенок сам к этому моменту не будет готов и не разберется, что же на самом деле ему надо и в какую атмосферу он хочет попасть, то он попадет вот ровно туда, куда хотел бы попасть его родитель, скажем так, 20, 30, 40 лет назад.
Я могу привести очень интересный пример дипломной работы моего студента, который живет в Израиле. Это не такие старые данные, это всего лишь двухгодичной давности. Он проводил опрос среди родителей. Те, которые исторически вот там живут в Израиле, и те, кто вот на свою историческую родину несколько лет вернулся. Парадоксальные результаты. Родители, которые живут в Израиле и имеют высшее образование, причем они даже получали его в том числе и в хороших европейских институтах, университетах и колледжах, мечтают о том, чтобы их дети имели хорошее, профессиональное, но среднее образование. Наша же, наоборот, имеет там общее образование, либо начальное профессиональное, либо среднее профессиональное, только высшее. Мне все равно, какой профиль. Даже пишут в анкетах, которые были анонимные, но только высшее образование. К сожалению, к большому, вот эта ситуация оплаты специалиста, профессионала, который складывается там из стажа, в том числе вот этот уровень образования. Он, может быть, по уровню весьма уступает, этот человек, имеющий несколько корочек высшего, да, но уже этот щит у него есть. Я имею высшее образование, соответственно, моя зарплата будет значительно выше.
О влиянии родителей на выбор профессии мы с Еленой Пряжниковой подробнее поговорим после главных новостей образования.
На статус «Национальный исследовательский университет» в 2010 году претендуют 128 вузов. Заявки будут рассмотрены конкурсной комиссией во главе с министром образования Андреем Фурсенко. Группа вузов-победителей будет определена тайным голосованием. Категория «Национальный исследовательский университет» присваивается сроком на 10 лет и подразумевает выделение из госбюджета 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Если реализация программ развития вуза будет признана неэффективной, учебное заведение может лишиться своего статуса. В России появится аналог американской Силиконовой долины. Научно-технологический центр будет построен в Подмосковье на сельскохозяйственных землях вблизи бизнес-школы Сколково. Именно близость инфраструктуры школы бизнеса определила выбор площадки для строительства. Создание центра будет осуществляться по принципу частно-государственного партнерства. Ранее в отдельных частях проекта уже пожелали принять участие Альфа-Групп, Лукойл, Анексим и другие компании. Вице-премьер Сергей Иванов заявил, что Министерство образования и науки России должно обновить и оптимизировать свою структуру. Ведомству необходимо обеспечить большую гибкость и маневренность при принятии решений, проанализировать текущую деятельность, пересмотреть при необходимости свои планы. Рособорнадзор опубликовал расписание ЕГЭ на 2010 год. Для выпускников 2010 года, имеющих право на досрочное прохождение итоговой аттестации, выпускные экзамены начнутся 20 апреля, а затем будут следовать с интервалом в 2 дня. В пятницу 30 апреля школьники смогут сдать пропущенные по уважительным причинам экзамены. Следующий этап аттестации пройдет с 27 мая по 15 июня и с 17 по 21 июня. В эти дни ЕГЭ будут сдавать выпускники общеобразовательных учреждений, учащиеся учреждений начального и среднего профобразования, а также иностранцы.
Это были главные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». В московской студии с Еленой Пряжниковой, специалистом по профориентации, мы говорим о влиянии родителей на выбор профессии ребенком.
Да, безусловно, вот одним из мощнейших факторов выбора профессии является мнение и позиция родителей. Они понимают, что они несут ответственность. Вот это наша супер-гиперответственность. Мы должны, вот самое главное, дожить до там 80 лет, а дальше ребенок уже сам там пойдет. Бытует такой анекдот у нас в стране. В том числе на сегодняшний день вот эта ситуация платности образования, зависимость ребенка от кошелька родителей. Особенно это, может быть, остро стоит в таких крупных мегаполисах, как Питер и Москва. В других городах ситуация хуже. Хуже, потому что меньше количество выбора. И, конечно же, есть еще такой типичный пример, когда родителю хочется, чтобы ребенок пошел по его стопам. Я знаю вот эти плюсы, минусы своей профессии. И у меня есть контакты, связи, я обязательно смогу тебе в чем-то помочь. То есть тебе уже этот путь профессиональный будет легче проходить.
А и это здесь вот хорошо или плохо? Потому что я знаю, что и раньше, и в некоторых вузах действительно охотно брали детей, чьи родители профессионально занимались именно вот этим направлением, куда они поступали, и это были такие даже негласные законы. С другой стороны, он не выламывается из того круга общения, в котором он привык жить.
Да? Я еще об одном парадоксальном примере могу привести, когда на консультацию ко мне приходят родители, и вот предварительный наш разговор о консультации сводится к следующему. Я 8 лет его обучала в музыкальной школе. Вот вы сделаете так, чтобы он все-таки теперь вот отработал это, да, вот мое вложенное. Ведь у него же дар, у него же способность, у него же талант. И вообще я не представляю, как он без этой гитары, флейты, там, балалайки будет жить в дальнейшем. Еще есть вот это отношение к собственному ребенку, такое немножко потребительское.
Но каждый родитель хочет, чтобы его ребенок преуспел. И повод гордиться – это когда ребенок превзошел тебя. Да, мы же знаем, что это те надежды, которые мы сами не смогли воплотить.
Относительно превзошел тебя. Здесь очень так, знаете, 50 на 50. Некоторые весьма ревностно к этому относятся, очень ревностно. Мне на сегодняшний день кажется, мы немного перегибаем палку вот ситуации, когда пугаем наших ребят тем, что они не сдадут это ЕГЭ. Мы так стараемся, так тревожимся, так бегаем с репетиторами. Когда не сталкиваются с самим ЕГЭ, мы все достаточно просто оказывается. А вот это вот неприятие, эта тревога какая-то, которая поселилась уже, в том числе она же влияет на самооценку. А может, я действительно ни на что и не гожусь. Самое страшное для меня, когда взрослые умудряются заронить вот это зерно неуверенности.
Но это так трудно. Вот он сейчас хочет одно, вроде его поддержали, да, а завтра он уже хочет другое. И тоже вроде надо бы поддержать, хочет. Я знаю родителей, которые откликаются на каждое пожелание ребенка, боясь пропустить то, что ему свойственно. Ему покупают дорогой фотоаппарат, ему покупают гитару, покупают еще что-то. Но дело в том, что человек вот в этом возрасте иногда бежит еще и мода. И как быть?
Здесь не только мода, да, здесь еще престиж, выпендривание. Я вам докажу, я вам покажу. А вот почему я и говорила, что этот выбор, он не должен быть последнюю минуту сделан. Это должна быть, естественно, серьезная работа по составлению вот этого профессионального портфолио.
Разумеется, никто не знает ребенка лучше, чем его мама и папа. Во всяком случае, так думает большинство родителей. И все равно они пасуют перед необходимостью столь раннего выбора. Рассказывает Екатерина, мама девятиклассника, которому в этом году предстоит определить профильный класс.
В детстве он очень любил играть в конструктор Лего, собирать разные модели автомобилей. Вот у него была болезнь такая. И однажды он мне сказал, признался, что вот, мама, я хочу иметь большой дом, обязательно с подвалом. И вот в этом подвале я себе устрою лабораторию и буду там придумывать разные модели автомобилей.
Прошло, скажем так, 10, 12, 13 лет. Что изменилось? Сейчас пришло время, наверное, уже выбора профессионального, да?
Да, подошло время выбора профессии, но сейчас вот он в сомнении. Потому что ему нравится и юриспруденция, ему, с одной стороны, нравится, очень нравится обществознание, предмет. С другой стороны, ему нравятся компьютерные технологии, нравится работать с компьютером, подумывает о том, чтобы уйти в эту область, то есть заняться информатикой.
Да, да, но надо выбирать профильный класс.
Да. Сейчас из 3 классов остается 2. Делают гуманитарный и технический. То есть вот информатика, она как бы не знает даже, к чему ее. То есть сами учителя не знают пока, в какой класс попадет информационные технологии. С одной стороны, это технический, с другой стороны, гуманитарный. То есть пока еще не знаю.
И надо выбирать уже ЕГЭ, потому что готовиться надо заранее. Вообще лучше знать заранее, да, чтобы участвовать в олимпиадах. Буквально вот через год это предстоит.
Да, но нам сейчас уже предстоит сдать ГИА, то есть русский, и алгебру, это обязательные предметы, и 2 предмета еще обязательно сдавать на выбор. Но уже с родителей взяли заявление в подписаны, то, что мы не возражаем, что ребенок будет сдавать еще дополнительные предметы по ГИА.
А предметы эти вы сами определяете или вам предлагают?
Это сам ребенок выбирает, что ему больше нравится. Кто-то физкультуру сдает.
Но тут тоже такой сложный момент. С одной стороны, ребенок может выбрать то, что ему легче дается, в этом есть некая логика, да, то есть это его способности, которые он может реализовать. А с другой стороны, часто бывает, что ребенок хорошо знает то, что хорошо преподают. Там, где сильный учитель, он это знает, и, соответственно, он в этом уверен в своей оценке.
Да, да.
И тогда это немножко другая уже история.
Конечно. Но многие с репетиторами занимаются. Те предметы, которые знают лучше, те и выбирают, как правило.
На ваш взгляд, вообще человек в этом возрасте способен понять свое будущее предназначение?
Многие дети, да, способны. Для многих примером являются родители. Тем легче. А те, кто ищет свои какие-то пути в жизни, тем, естественно, тяжелее, кто ищет свое что-то. Просто раньше было проще в том плане, что ты мог закончить любой вуз и пойти по этой специальности. Если она тебя не устраивает, ты мог получить второе, допустим, образование высшее, там за 3 года отучиться и получить второе высшее образование и пойти уже по своей дороге. Сейчас с введением ЕГЭ это становится проблемой, потому что если ты выбрал не те предметы, не ту направленность, да, то есть тебе спустя 6 или там 10 лет придется вернуться в школу и сдать именно те предметы, которые тебе будут нужны в дальнейшем.
То есть практически в 9 классе ребенок должен определиться со своей будущей жизнью.
Абсолютно верно. То есть фактически он уже должен определиться, мало того, выбрать вуз.
Это какая-то колоссальная ответственность. Что может родитель в этой ситуации сделать? Чем он может помочь?
Родители могут, ну, сориентировать, я бы так сказала. Просто сесть даже и поговорить по душам.
Существует какая-то мода на профессии вот у современных школьников, вот у тех, кто учится сейчас в 9 классе?
Есть, наверное, не то чтобы мода, а может быть, я бы сказала, реклама, может быть, определенных профессий. Потому что они все, естественно, смотрят телевизор. А что у нас по телевизору? Сплошные боевики, милиция, менты. Многие даже идут в колледж МВД, как ни странно. После 9 именно класса. Ну, как правило, туда идут ребята, которые слабые троечники, я бы так сказала.
А ЕГЭ по физкультуре это тоже они сдают?
Да, вот как раз ЕГЭ по физкультуре. Но, как правило, они сдают ОБЖ, основы безопасности жизнедеятельности. Есть такой предмет. Как правило, туда идут двоечники и троечники. Хотя многие в медицинские идут, и также идут в педагогические. Но почему-то вот в последнее время именно хотят пойти куда-то в какие-то органы, связанные с МВД, ФСБ. Вот это вот почему-то сейчас становится престижным.
Так получается, что хорошая реклама, в том числе непрямая, довольно активно ориентирует учащихся на ту или иную профессию. Другое дело, что учеба может оказаться непосильной, а среда сокурсников невыносимой. Об этом во второй части классного часа, после небольшого перерыва.
Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Около 1000 человек собрались сегодня в центре Саранска на митинг против роста коммунальных тарифов, организованный Мордовским региональным отделением партии «Яблоко», сообщает корреспондент «Радио Свобода». Для участия в митинге в столицу Мордовии приехал лидер «Яблока» Сергей Митрохин. В Дагестане у железной дороги обезврежена мощная самодельная бомба. Как сообщили в отделе внутренних дел Хасавюртовского района, сегодня в 50 метрах от железнодорожного переезда подъезда было обнаружено ведро с аммиачной селитрой и взрывателем при попытке обезвредить взрывное устройство. Оно частично сработало, пострадавших нет. Оппозиция выйдет 31 марта на Триумфальную площадь в Москве на митинг в защиту свободы собраний, несмотря на очередной запрет властей. Аналогичные митинги пройдут 31 марта более чем в 20 российских городах, сообщила Радио Свобода правозащитница Людмила Алексеева. Задержанная за убийство в Москве жены и двух дочерей предприниматель Юрий Меркинт объяснил свой поступок наличием огромных долгов и нежеланием обременять ими семью. Об этом сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре России Анатолий Багмет, отметив, что Меркинт собирался покончить и с собой, но у него закончились патроны. Независимая избирательная комиссия ИРАК отвергла призывы президента и премьер-министра страны пересчитать голоса, поданные на парламентских выборах 7 марта. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня посещает сектор Газа. В ходе визита в Израиль на палестинские территории сегодня же на Ближний Восток прибывает специальный посланник США Джордж Митчелл для содействия возобновлению непрямых переговоров между израильтянами и палестинцами. Во Франции на проходящем сегодня втором туре выборов местные органы власти ожидается, что правоконсервативная партия президента Николя Саркози потерпит поражение. В предыдущее воскресенье в ходе первого тура победу одержала ее главный оппонент – социалистическая партия.
В эфире «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем разговор о профессиональном самоопределении российских школьников. И следующая история, которую расскажут Андрей Сучилин и Лидия Тиханович, подтвердит серьезность этой темы. Дело в том, что у дочери Лидии, после того, как она сменила один колледж на другой, случился нервный срыв, и она попала в психиатрическую больницу. Забрать ее оттуда стоило огромных усилий, рассказывает Лидия Тиханович.
Она училась в колледже другом, где очень большая была нагрузка, огромное количество было технических предметов, начертательная геометрия, черчение, то есть кроме вот художества, да, кроме рисования, живописи, композиции, было очень много технических предметов, техническая механика и так далее и тому подобное. И это ей было тяжело, и мы подумали, что, ну, наверное, это не ее путь. Причем она в 6 утра вынуждена была вставать, ехать с огромными холстами через всю Москву с двумя пересадками. И, в общем, в конце концов, первый курс у нее был совершенно прекрасный, а на втором она просто очень сильно устала, начала болеть. И мы решили либо уйти в академ отдохнуть, просили ее, она говорит, не, я не хочу сидеть дома. Если есть возможность перевода, где вот это всего меньше технического, то я с удовольствием этим воспользуюсь.
То есть речь не шла о том, что внутри вот этого коллектива там возник некий психологический конфликт?
Нет, нет. Преподаватели ее говорили, что она очень способная, и все ее очень там любили. Они как раз уговаривали, что, может, вы пойдете в академ отдохнете, потом к нам вернетесь. Ну, вот поскольку выбор был за ней, она сказала, нет, я лучше вот пойду в новое место. И когда она туда пришла, сначала все ей нравилось, было очень интересно, а потом начались у нее какие-то...
А пришла она на первую, на вторую?
На второй. Уже в сложившуюся группу. И она говорила, что у них разные интересы, что нет людей таких же, как она, в том смысле, чтобы читали те же книжки, которые интересны, слушали ту же музыку. Она вообще такая очень начитанная и музыкально образованная, и сама и музицирует, и кроме вот рисования есть еще и это, и стихи пишет. Ну, такая девочка литературная, скажем так. И ей в этом смысле было там тяжеловато. И вот точка такая, которую я фиксирую, была где-то вот в конце осени, зимы, начало в декабре, да, когда она сказала, что как-то там совсем ей стало тяжело. И потом было событие, вот уже после Нового года, когда украли мобильный телефон у учительницы, сами студенты. И Соня очень сильно переживала, тогда говорила, ну как же это может быть, что-то они так с нами возятся, носятся, такая творческая программа, а там энтузиасты работают, они сделали... В таком обычном колледже советском сделали такую экспериментальную площадку, где очень много таких новаторских, всяких экспериментальных вещей, очень много разного современного искусства, там инсталляции, хэппининги, театр, и все вот это вот очень так варится творчески. И Соня тогда говорит, как же это может быть, вот такие замечательные преподаватели, и вот украли телефон. И, собственно, это было одно из тем, которое проявилось сейчас вот в этом ее состоянии, что она говорила, что все обвиняют меня, все думают, что это я.
Ну, разумеется, она не крала телефон, мы бы об этом знали.
Но она была там чужой.
Да, да, она считала себя там абсолютно чужой, она считала, что ее хотят подставить, но я абсолютно убежден, что никто не хотел ее подставить, по крайней мере, в том смысле, в котором она говорит. Но вот это была ее тема. Собственно, вот с этим она в итоге и попала в больницу.
Ну, и для меня еще очень важно, я потом разговаривала с куратором ее группы, у нас очень хорошие отношения, она сказала следующее, что, ну, действительно, Соня, в отличие от многих своих одногруппников, она очень серьезно настроена на какую-то творческую работу, и в этом смысле она сильно отличается от многих, и, может быть, поэтому ей тяжело.
То есть, это была не ее среда? Вот.
Да, да, там было эссе, которое она... Кстати, по моему совету, о чем я сейчас страшно жалею, она долго думала, что писать. Вопрос был такой, что я жду от колледжа, что вот этого, что он мне может дать. А я ей посоветовала, ну, напиши просто откровенно. Вот все, что хочешь. И она написала очень честно. И там были как раз ее переживания, что вот у нее там друзей нет, что у нее очень складываются отношения, что вот она как раз вот здесь надеется, что она сможет там чему-то научиться, найти каких-то единомышленников. Ну и какие-то вещи там у нее были, как вот коллаж тоже, поскольку они художники, да, и вот шрифтами разными звучал там соль на раны, головная боль там и так далее. Ну, в общем, какой-то такой игровой был момент. И она сказала, что когда ее вслух зачитывали, то вся группа смеялась. И она это тоже переживала так, как она, значит, открылась, да, а в ответ получила очень болезненные для себя вещи.
Полгода она вот как-то просуществовала в этой среде, и постепенно накапливалось это напряжение.
Да, мы именно так склонны думать, что...
И в конце концов, вот этот вот последний момент, который так вас напугал, это что было?
Это было в колледже. Да. Она начала бегать на уроки физкультуры, опять же, как нам рассказали. Все чужих слов, в какой-то момент она стала просто бегать и кричать, что все фашисты, что ее хотят подставить. И, в общем, настолько всех перепугала, что замдиректора приняла решение вызвать скорую.
Но, может быть, она у вас жила в такой очень комфортной своей среде. Ведь часто так бывает. Мы все так живем, как правило, и мы стараемся своим детям предоставить ту же комфортную среду, в которой сами существуем, которую для себя создали, и как-то стараемся из нее много не выходить. Но если там только сантехника позвать, или на улице тебя кто-то пихнет, это вот тот, значит, максимум, который мы стараемся ограничивать.
Вы знаете, некоторая тепличность была, разумеется. Во-первых, она сначала училась в частной школе.
При этом в этой частной школе я работала психологом. То есть она была вообще, что называется, прикрыта со всех сторон, под крылышком. Я знала все, что там происходит. И мы общались и с учителями, и с детьми. И ей там было максимально комфортно, максимально легко, свободно. Она там была звездой, то есть она постоянно была в главных ролях на всяких спектаклях, и пела, и плясала, и что только не делала, и дважды выигрывала первое место на научных конференциях. В общем, все было очень так успешно, спокойно, комфортно. Потом был первый колледж, который тоже она ходила на олимпиады по английскому языку, бегала на длинные дистанции за колледж, на каком-то чемпионате колледжей Москвы. И как-то, в общем, была совершенно такая на подъеме, потому что, опять же, для нее было очень важно, что есть люди, которые там слушают ту же музыку, что она...
Ой, я нашла девушку, книжки, которая слушает Дженис Джоплин.
Да, какое великое счастье! Мои ровесники тоже слушают Дженис Джоплин, например, да. А здесь она столкнулась совсем с другим, и действительно это первый раз в жизни, когда такая наша суровая действительность, потому что колледж, повторюсь, он есть экспериментальное вот это отделение, а есть там рядом, извините, штукатуры-маляры, и, в общем, люди, не побоимся этого слова, ну, из социальных низов.
Алида, как вы считаете, она сможет пойти опять в этот колледж, или вы просто туда ее не пустите?
Мы думаем, что в первую очередь мы будем вместе все это решать, да, что мы будем обсуждать с ней, что для нее здесь будет более важным. Пока она говорит, что она хочет вернуться, что она должна научиться справляться со своими сложными ситуациями и таким образом их преодолевать.
Похоже, это единственно правильное решение, которое поможет справиться с ситуацией, при условии, что девочка, учитывая разносторонние ее дарования, правильно выбрала будущую специальность. Ситуацию в целом я попросила прокомментировать директора Центра психологического сопровождения образования .пси Марину Битянову.
Оттолкнувшись от этой истории, да, девочка из частной школы. Это на самом деле важный момент, потому что эти маленькие классы, вот эти тепличные условия, вот эти автобусные доставки туда-сюда, они, с одной стороны, действительно защищают ребенка от негативного опыта, с другой стороны, они настолько сужают его круг контактов, его представление о мире, что когда этот мир, вот он раскрывается, мне кажется, очень неуютно. Вот это очень серьезная проблема. Вот опыт преодоления у современных детей, он очень маленький. Более того, есть еще одна проблема, близкая к этому. Я последний раз видела бунтующих детей в 1998 году. У меня был последний бунтующий класс, где было несколько мальчиков, которые проживали вот это несправедливо, учителя говорят неправду, так жить нельзя, и несли вот этот вот такой хороший юношеский бунт, с которым можно было работать, на котором они росли, и педагоги росли. Вот с тех пор я все больше и больше вижу вот этих детей, которые не хотят с нами связываться, которым проще личностно законсервироваться, ну, я понимаю, что они так не размышляют, но которые пошли по пути вот такой примитивной социальной адаптации. Ну, что вот это вот все? Но они же личностно не растут. И когда они сталкиваются с чьей-то силой, с чьим-то противостоянием, а им нечего противопоставить, у них нет опыта борьбы за себя, за свои ценности. И мне кажется, что вот пример, который мы обсуждаем, он и в том числе про это. Он и про физиологическую сопротивляемость. Просто нет опыта справления там, с трудностями, с усталостью, с опыта саморегуляции. И вот это вот такая личностная незрелость. Я не понимаю, что со мной, и мне проще сбежать в истерику, мне проще сбежать в такое нервное расстройство, чем с этим справиться.
Вторая социализация, которая происходит уже в более-менее осознанном возрасте, когда ребенок идет или в колледж, или он переходит в какой-то профильный класс, какая-то презентация требуется, навыка, который еще, может быть, и нет. Пубертатный возраст накладывается, не накладывается, но это, наверное, немножко раньше. Да?
Немножко раньше, к счастью. А вообще, конечно, в профильном подходе очень много психологических выгод. Очень много. Потому что для того, чтобы выбрать профиль, если меня не родители, конечно, туда запихнули, или он единственный на школу, а я не хочу уходить, у меня тут друзья, да, то есть это тупиковая ситуация. Вот в этом моменте выбора профиля там очень много рефлексии, самоосознания, там есть этот момент выбора, я от чего-то отказываюсь в пользу чего-то другого. То есть это отличный момент для личностного роста. Более того, я выбрал профиль, а я приняла на себя определенную ответственность, определенные обязательства. Теперь я должна пройти какой-то путь и увидеть результат. То есть это все хорошо. А другое дело, что здесь достаточно много лукавства. С одной стороны, ребенок выбирает профиль, и ему говорят, вот ты теперь знаешь, на чем ты должен сосредоточиться. Потом проходит немножко времени, ему говорят, но все остальные предметы тоже важны. И когда в класс придет, в школу придет проверка, несмотря на то, что у тебя исторический профиль, общественно-научный, а проверка будет по биологии. И будь добр, по ней тоже готовься. И возникает такое непонимание у ребенка. Есть у меня право выбора, есть у меня возможность расти в определенном направлении или нет. Взрослые никак не разберутся в своем отношении к профилю. То его подчеркивают, то его практически нивелируют. И это, конечно, мешает. Ну и кроме того, на мой взгляд, очень много лукавства в том, как ребенок выбирает этот профиль. Когда приходит в класс и говорит, значит так, у вас могут быть самые разные способности, но вообще у нас в школе два. Экономический и юридический, например. Биологический и еще какой-нибудь. Вот будьте добренькие, упихайте все свои потребности и образовательные желания вот в эти два профиля. Или уходите. Для ребенка смена школы, для нашего российского ребенка, это стресс. И я даже не знаю, можно ли говорить о каких-то преимуществах в этом случае выбора. Чаще всего ребенка очень многими детьми рассматривается как поражение, как потеря. Ну, вот так устроено у нас.
Разговоры с Мариной Битяновой об особенностях самосознания российских школьников и студентов мы продолжим после выпуска зарубежных новостей образования.
Каждый четвертый выпускник шведского вуза в течение 12 месяцев после окончания учебы не может устроиться на работу. По данным шведского радио, 43% выпускников либо не нашли работу по специальности, либо зарегистрированы в качестве безработных, или пошли учиться дальше в ожидании работы. Проще всего устроиться студентам инженерных специальностей. Наибольшие трудности испытывают социологи и гуманитарии. В нескольких школах Шотландии начался эксперимент по обучению учащихся правильному сну. Эксперты считают, что многие психологические проблемы, с которыми сталкиваются подростки, например, раздражительность, апатия, объясняются недостатком сна. Кроме того, дефицит сна приводит к таким проблемам, как ожирение и повышенный риск депрессии. Детей учат, что они должны спать не менее 9 часов, так как продолжительный сон улучшает успеваемость в школе и способствует успехам в спорте. Вузы Киргизии готовятся к ревизии, о которой сообщило Министерство образования. В ходе прошлогодней проверки из-за проблем с посещаемостью было отчислено 20 тысяч студентов. По результатам нынешней проверки будут закрыты факультеты, дублирующие друг друга. Напомним, что в Киргизии насчитывается 233 тысячи студентов, что составляет 5% населения.
Это были зарубежные новости образования, подготовленные нашими коллегами из интернет-портала 5баллов.ру. Вы слушаете «Классный час свободы». Ведет программу Тамара Леленкова. С психологом Мариной Битяновой мы обсуждаем особенности переходного из школы в колледж или вуз периода.
Сейчас такой стресс, связанный с поступлением в вуз, немножко отодвинулся на опору ЕГЭ. Угу. То есть он как-то так в школу ушел, но тем не менее трудный момент. Ну, во всяком случае, для тех, кто поступает в колледжи и вузы, это опять-таки новая социализация и умение работать.
В отсутствии контроля. Вуз, чем принципиально вуз, да, отличается от школы? Там уходит тактический контроль и остается только контроль по результату. Ну, в большинстве вузов. А, конечно, 90% наших детей, выпускников, к стратегическому такому планированию не готовы совершенно. Более того, мы с вами тоже были студентками, знаем, что, в общем, все равно основной материал учится последние 5 дней. Но что это была за подготовка? Я, например, себя очень хорошо помню эти 5 дней. Это же действительно была пахота, причем по определенной системе, которую я себе разрабатывала. Да, это был нот такой студенческого труда. Да. В этом было очень много, на самом деле, осмысленности. Когда я вижу, у меня дочь недавно закончила университет, и вообще я вижу, как они готовятся к экзаменам, меня тоска берет, потому что они не умеют выработать стратегию, они не умеют планировать время. То есть в ситуации аврала познавательного они тоже работать не умеют.
Почему? С другой стороны, но нас же с вами тоже этому никто не учил. Не учили нас в средней школе.
Нет, однозначно.
Абсолютно ничему. Но как-то мы вот аккумулировались и понимали, что надо делать.
Я, честно говоря, основную беду вижу, и это подтверждается результатами ПИЗа, которые вот мы из года в год в последнее время проходим. Очень низкая культура понимания смысла текста. И что такое запись лекции? Это же не дословно, это же извлечение самого главного. Вот то, на чем построено конспектирование, а понимания нет. А есть 20 с чем-то стратегий осознанного чтения. Я этим занималась, я забыла сколько. А вы спросите хоть одного учителя, сколько стратегий осознанного чтения он знает. Ну, термина такого не знаю.
И это при том, что сегодня как никогда требуется умение составить и представить текст. Точно и ясно изложить содержание, которое докажет состоятельность вашей работы или, напротив, опровергнет ее. Разумеется, даже компиляция может быть талантливой, но она покажет только то, что вы талантливый компилятор. О том, кто и зачем приходят на филфак Российского гуманитарного университета, я попросила рассказать преподавателя кафедры истории русской литературы новейшего времени Жанну Галиеву.
Вот понимание того, что такое филология, оно формируется у студента не до того, как он поступил, а уже в процессе. Я часто общаюсь со студентами и младших, и старших курсов, и других специальностей. У всех одни и те же проблемы. Проблема выбора дальнейшего пути развития. Очень не хватает такой позиции консультанта, который мог бы показывать студенту возможные траектории его дальнейшей деятельности, да, и подобрать какие-то сфокусированные точки, что вот для того, чтобы с этой точки идти тебе туда, надо развивать такие-то данные и так далее. То есть не хватает фигуры коммуникации для того, чтобы студент и его дальнейшее профессиональное будущее были связаны еще через какую-то инстанцию интерпретации, чтобы не получал информацию о том, что бывает дальше. Во-вторых, сейчас ситуация такая, что для того, чтобы быть хорошим студентом, нужны одни вещи. Для того, чтобы быть хорошим научным человеком, да, студент, который напишет хороший диплом, нужны совершенно другие вещи. Для того, чтобы стать хорошим профессионалом даже по специальности, нужны совершенно третьи вещи. И студент получается как ракета, которая при выходе в космос, у него вот ступени отлетают, и до того, как первая ступень летела, он не может понять, что надо дальше. То есть пока студент студент не станет хорошим студентом, он не поймет, что такое быть научным человеком и так далее. Но преподаватели, которые имеют дело со студентами, у них все эти вопросы в голове часто не задаются. Потому что все-таки вот у нас есть такой институт тьютора в РГГУ. Это человек, который на первом курсе, преподаватель или сотрудник РГГУ, который должен со студентами общаться и объяснять, что такое, по крайней мере, быть хорошим студентом в недрах РГГУ.
А это, наверное, такая, может быть, особенность российская тоже, потому что российский студент, ну, вот он считает, что он приходит, вот, ну, часть, конечно, как по накатанной, как родители, приходит, садится в аудиторию, значит, ему должны все рассказать, он записал или не записал, или ушел.
Да.
И вот учебный процесс такой сам собой происходит.
Вы знаете, очень забавная вещь. Студенты, которые сейчас приходят, они часто не знают, что надо книжки почитать. У меня такое странное ощущение, что нам кажется, что вот в развитой какой-то рыночной экономике, в развитом обществе с развитой инфраструктурой должны студенты относиться к образованию потребительски. Опыт показывает, что студенты начинают относиться к этому не потребительски. Например, я отмечаю немножко отсутствие инстинкта самосохранения у студента. За счет того, что старые рычаги давления на студента, вроде там авторитета, напугать зачетом, стипендии, лишения там, и так далее, уже не действуют, потому что у многих уже изначально нет стипендий, они уже платники. Совершенно меняется вот эта структура запретов и табу в университете. Все старые табу уже не действуют. Студент ничего не боится. Да, студент, даже платник, студент не боится отчислиться. Не боится того, что за него платят родители, и что он перед ними в неоплатном долгу. Он не боится ничего. При этом, что он хочет, тоже не очень понятно. И часто бывали ситуации, когда просто студент год оплачивал обучение, ни разу не появившись. То есть он не просто в первом семестре не появлялся, он еще и второй семестр вперед оплачивал и все равно не появлялся. То есть у нас получается ситуация, когда к нам в университет попадают бывшие школьники, которых в школе, естественно, не научили хотеть и заявлять волю и поступать самостоятельно. То есть получается, человек исключительно на своем каком-то личностном темпераментном качестве должен выработать в себе силу воли и механизм желания и полагания и хотения и дальше добиваться поставленных собой целей.
Рассказ о том, как школьники становятся студентами, продолжает проректор РГГУ Дмитрий Бак.
Я думаю, даже не уровень знания здесь важен, а именно шок, который наступает у них при встрече с университетом. Потому что у выпускников хороших школ есть тоже шок, и очень страшный. Я это вижу на протяжении многих лет, поскольку выпускники, так сказать, продвинутых школ и обычных, на выходе дают равное количество успешных людей и неуспешных. Поскольку среди выпускников успешных школ примерно половина испытывает страшную фрустрацию. В школе им давали прекрасное образование, у них было столько-то персональных лекций по такой-то теме. А университет совсем другая среда. Здесь никто с тобой, в общем, персонально не может, ну, простите за это слово, возиться. Да, университет – это возможность для человека, прослушав лекцию, идти в библиотеку, к компьютеру и далее. Эти люди ломаются. Поэтому психологическая адаптация важнее, на мой взгляд, чем уровень образования как таковой. Ну и, конечно, существенно. Единственная проблема последнего времени – это проблема, простите за советское слово, профориентации, когда человека знакомили с будущей профессией. Вот сейчас мы знаем, что некий абитуриент Сахалина подал заявление в 200 вузов, никуда не поехал. По разным причинам он поступил в свой рыбный институт. Но поступил из этих 200 в 100. Как это могло быть? То есть человек выбирал между профессией пожарного, философа, менеджера и инженера по космическим ракетам. Да, получается так. Вот эта новая ситуация поступления по баллам ЕГЭ, она ставит нас, я имею в виду вузовское, университетское сообщество и научное сообщество, перед задачей, которую мы подзабыли. Перед задачей объяснить, чем ты будешь заниматься. Совершенно неадекватно себе люди представляют что-то. На филфак идут те, кто любят литературу. Так?
В общем, да.
Но это страшное дело. Ботаник не должен любить цветы, а биолог инфузорию. Литературу любят и физики, и шоферы. Это совершенно не то. Надо отдавать себе отчет, чем ты будешь заниматься. Какова будет твоя ежедневная работа. Об этом поступающие на гуманитарные специальности понятия не имеют. Никакого представления не имеют. Во многом по вине родителей, которые мерят все мерками своего времени.
Педагогическим опытом поделился проректор РГГУ Дмитрий Бак. Подвести черту сегодняшнего разговора я попросила заведующего кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александра Асмолова.
В 14, 16, 18 лет люди ищут себя. Люди ищут себя всю жизнь. И сегодня век больших скоростей, век, который я называю веком шока от настоящего, совершенно меняется ситуация в образовании и в профессиональной жизни. Я приведу следующие факты. 10 самых востребованных в 2010 году профессий в 2004 году еще вообще не существовало. Второй факт. Министерство труда США прогнозирует, что те, кто учится сегодня, сменят от 10 до 14 профессий уже к 38 годам их жизни. Отсюда вытекает, что в наш мобильный век, в наше мобильное время мы не имеем права привязывать личность к профессии, как в свое время в Австралии английского каторжника привязывали к ядру. Именно поэтому сегодня школа в 9, 10, 11 классе должна ориентироваться не на специальные способности, не на специальную одаренность, а на общую одаренность, которая даст возможность человеку искать себя и компетентно решать самые широкие классы задач, в том числе задачи с неопределенностью. Я хочу сказать, что категорически ни один думающий профессионал, ни один думающий психолог не скажет, что ребенок в 14-16 лет получает точное профессиональное самоопределение. Иногда ситуации доходят до абсурда. Мне попала в свое время диссертация, на которой было написано: «Профориентация к шахтерским профессиям в старших группах детского сада». Это реальная работа, выполненная определенное время назад в городе Донецке. Что мы с вами делаем? Мы делаем огромную ошибку, когда сужаем возможности личностного, а потом и профессионального выбора человека. Мы должны соблюсти баланс между универсальным и специальным образованием, между универсализацией и специализацией при образовании. А чтобы соблюсти этот баланс, не дай бог загонять в профессию, в узкую профессию, в узкоколейку жизни в 9 классе.
Это было мнение Александра Асмолова, которое в сегодняшнем классном часе, посвященном профессиональному самоопределению, в той или иной степени разделяли специалист по профориентации Московского психолого-педагогического университета Елена Пряжникова, директор Центра психологического сопровождения образования Марина Битянова, проректор по научной работе РГГУ Дмитрий Бак, преподаватель РГГУ Жанна Галиева, московские школьники и родители. Вела программу Тамара Леленкова. Продюсер Наталья Флоринская.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Человек с голосом, похожим на голос Арвеладзе, подтверждает, что президент Саакашвили...
Калининградцы ожидали проведения этого митинга очень многие...
Конечно, идея непрямых переговоров, которые впоследствии перешли бы в прямые, должна быть...
Единственный в Дании дилер по продаже автомобилей «Лада» прекращает свою деятельность...
Инициатором крупнейшей за последние 80 лет...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России –
В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».